Да.
Добрый вам вечер, дорогие друзья. Вы видите, наше вещание совершается на фоне форпоста русского севера, Соловецкой обители, которая в догорающих лучах солнца, в сумерках, возвышается над белым холодным морем. И кто когда-либо переступал порог этой обители, входил под сень святых врат, смотрел с удивлением на стены, достойные какого-то инженера допотопного времени, удивлялся, изумлялся, как бренные человеческие руки чернецов 16-го столетия, время апостола Филиппа, время, простите, святителя Филиппа, могли сложить эти фундаменты, крепостные стены, поднять какими-то домкратами многотонные валуны, сделать Соловки неприступными даже для ядер англосаксов, которые и сегодня думают своими пульками, беспилотными аппаратиками перебить становой хребет матушки России. Родина-мать не зря поднимает свой обоюдоострый меч и взирает туда за Вислу по направлению Гибралтару, Туманному Альбиону, напоминая нашим оппонентам, чем заканчиваются все подобные эксперименты. Но мы возвращаемся к Соловкам и благодарим Господа за то, что свеча монашеской молитвы вновь затеплилась там уже с 90-х годов, как архипелаг был возвращен в видение патриархии. И теперь паломниками заполнен этот остров, особенно в летнее время, трудниками, гостями, туристами, которые на белых пароходах, теплоходах приезжают сюда, чтобы приобщиться хотя бы краешком души своей к вневременному молитвенному опыту насельников, выращивавших здесь некогда дыни, арбузы, яблоки, превращавших это место в цветущий сад, друживших с природой настолько, что она воздавала благодарными плодами инокам за их денно-ночный труд. Безусловно, Соловки – особое место. Место, где сконцентрировалась русская трагедия, драма нашей истории, где сошлись лед и пламя, свет и тьма, и, как было открыто схимонаху Иисусу Голгофа русского народа, обогриться кровью здесь, на Секирной горе. А Соловки некогда тихая обитель, куда время от времени справедливости ради сказать ссылались, отбившиеся от церковного общества души. Вспоминаем звучащий иронично рескрипт Петра Великого, написанный для славяно-греко-российской академии, близ Кремля расположенный, если учащийся, а туда пришел учиться и Михаил Васильевич Ломоносов. Окажется, Дицинуя неукротимый и неисправимый злоба-то такового сослать для исправления на Соловки. Там его научат. Справедливости ради сказать, да, суда ссылались на исправление лица, заслужившие по тем или иным причинам монарший гнев, но все-таки не будем рассматривать Соловки как тюрьму и место заключения, но прежде всего как школу молитвы, принявшую заветы Зосимы, Германа и Сабаты, беззлобных и кротких иноков, вместо которых телесному наказанию ангелы подвергали шумных и буйных мирян, пытавшихся отобрать Соловецкие острова у чернецов. И 20 век сделал это место концентрационным лагерем, где наше духовенство, в том числе и высшее духовенство, епископат, проходили суровую школу вплоть до насильственной кончины, отрешаясь от всех надежд на земное устроение временного бытия и восходя от покаяния к примирению с Богом, от примирения к освящению по ступеням духовного совершенствования, к мученичеству. И когда приезжаешь на Соловки, даже еще не посещая музея на открытом воздухе, ты чувствуешь, как в воздухе сконцентрированы эти, кажется, канувшие в лету, а на самом деле в вечности застывшие крики, вопли, воздыхания, слезы русского народа, геноцид которого в 20 веке начался по существу Соловков, когда посшибали кресты с главок и водрузили там страшные пентаграммы. Здесь республика не советская, а республика соловецкая. Власть не советская, а соловецкая, говорил фанатик, изувер и садист, маньяк Глеб Бокий, начальствовавший над Слоном, соловецким лагерем особого назначения, расстреливавшим для отстрастки политических заключенных, чтобы другим было неповадно, а затем и сам по незыблемому закону революция пожирает собственных детей, получивших пулю 9 граммов сердца в награду за страшную свою демонизированную жизнь. Но сегодня, посещая скиты, в том числе всехсвятский скит, и заходя в храм, где молился ныне здравствующий инок французского происхождения, ученик отца святого Сафрония Сахарова, игумен Серафим, читаешь на стенах этого домового храма молитвы и исповедания страдальцев соловецких, которые, ежедневно сталкиваясь с ужасом насильственной кончины, при этом не мгновенной, сталкиваясь с самими носителями зла, которые черпали мрачную бесовскую радость в угнетении своих жертв, читаешь, как они, пленники и узники словецкого лагеря, взывали к Всевышнему беззлобно, без мстительности, не призывая горящим угольем просыпаться на главы своих казнителей, мучителей, но молясь за них, потому что Божья благодать, очевидно, осеняла в изобилии этих страдальцев и приоткрывала им тайну земного бытия, как ступени, возводящие преданных Христу людей от первого круга ада на седьмое небо, вечного соцарствования с воскресшим Христом. Да, Соловецкая обитель имеет вековую историю, и сегодня какой-то печалью отзываются сведения о 17-м столетии, знаменитая Соловецкая сидение иноков, решивших придерживаться старого обряда извода, державших осаду от правительственного войска и, в конце концов, побежденных, физической силой разоренных, и христианин русской церкви 21-го столетия, конечно, недоумевает, под что разыгралась эта драма, трагедия из-за буквы, из-за Аза, Ера, Посолони, двух перстов или трех. Почему столь глубокая оказалась трещина, расколовшая единое прежде церковное общество, тяготевшее, как мы понимаем, более к внешнему, чем к внутреннему, сыр-бор был таков, что с водой выплеснули ребенка, боролись за форму, упуская, очевидно, самое драгоценное содержание, благодать Святого Духа. И отзывается болью это 17-е столетие на Соловках, как отзывается болью не менее печальное событие изгнания иноков с Афонского Пантелеимонова монастыря российским правительством уже в начале века вокруг другого предмета Иисусовой молитвы. Почему-то оказалось необходимо употреблять бранзбойты и раздевать иноков, лишать их излюбленной обители, вывозить их, как каторжан и узников, на большую землю, при том, что и преследующие, и преследуемые часто забывали главное свое делание – поддерживать мерцание сердечной лампады. Мы беседуем сегодня о иноческом пути, поскольку обители Белый храм на горе и по-русски, то есть по-церковно-славянски поет хор. Иноки оставляют внешние заботы и земные привязанности ради того, чтобы облечься в ризу спасения и стать новым творением во Христе Иисусе. Облегшись в мантию и куколь, освободись от внешних дел. и отврати от мыслей ухо. Они, как зимняя метель, лишь вымораживают душу. Пусть ум вкушает тишину. Молитве не нужны беруши. Мечтательность подобна сну. Спасительно одно трезвенье. Блажен трезвящийся чернец. Бдеть и жалеть. Из этих звеньев сплетен монашеский венец. Действительно, не только чернецы, но и бельцы, христиане, живущие в городах и селах, посреди стогн, то есть улиц этого мира, призваны жить не мирским духом, но обретать внутреннюю тишину, стремиться к безмолвию, то есть очищению ума от помыслов и мечтаний, сердца от пристрастий, с тем, чтобы все ярче и ярче разгорался тот светильник, который самим Спасителем так ясно очерчен заповедью. Светильник телу есть око, то есть дух бессмертный. Если око будет просто, то есть если наше внимание обретет свой собственный бессмертный дух, сочетанный с благодатью в таинстве крещения, то и все тело будет светло, так как будто бы изнутри озарено сиянием, и нет в нем теле ни единой темной части, то есть весь круг нашего земного бытия, одновременно и вечного, будет просвещен действием благодати Божией. А если око будет темно, то есть мы потеряем видение о собственном духе, внимание отдав лишь рассудку с его мечтаниями, пристрастиями, антипатиями, воспоминаниями, да еще будем засорять наш ум посторонними раздражителями информационными, то все тело будет темным, жизнь будет неприкаянная, диспропорциональная, уродливая, скособоченная. Будем мы небо коптить. Если свет, который в тебе есть тьма, то есть твоя умственная активность, которая тебя отличает от бессловесных, потеряв свой собственный чин, то есть покинув область духа, порождают только химеры и чудовища мечтаний и находится в прямой зависимости от демонов, носителей ложной информации, то какова же в тебе тьма, что в тебе страсти, паразитирующие на этой хаотической и разрушительной, рассудочной, но чуждой Божьей благодати деятельности. Итак, инок, взявший светильник разума, призван соединить свое дыхание с именем Христовым и обрести потерянную некогда Адамом цельность, то есть найти свой собственный дух и, обретя внутреннюю простоту и чистоту, наконец-то начав молиться Богу духом, поклоняться Отцу в Духе истине, становится светом, вторым светом для благочестивых мирян, которые ничем не отличаются, по слову Иоанна Златоустова, от монахов, разве только что дозволением иметь и воспитывать детей. Действительно, Макарий Великий нас уверяет, что душа человеческая не может ограничиться каким-то срединным христианством, но создана так премудро, что стремится всегда к совершенству. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть, независимо от образа жительства. Христианин, конечно же, устремляется духом к бесконечному источнику благодати и стремится обрести тот покой, смирение, тишины, любви, мира, чистоты, стремится предоставить сердце в управлении Святого Духа, и никто и ничто боголюбцу в этом помешать не может, прежде чем перейти к рассмотрению ваших записей и пожеланий, вопросов, давайте преподадим самим себе наставление, сравнив собственную душу с евангельской девой, получившей светильник и отправившейся на поиски чертога, откуда навстречу ей уже вышел в полунощи жених Церкви Христос воскресший. Войдя в чертог уединенный, светильник дева опусти. Ты видишь, пуст он, запыленный, все масло вытекло в пути. Не раз лампаду ты роняла, лесной дорогой заплутав, слез пролито тобой немало, от жажды запеклись уста. Изнемогая от волнения среди опасностей в трудах, не зная праздности и лени, ты шла в ночи вплоть до утра, но только не горел светильник, протри тряпицу сосуд. Так стенки днищем закоптились, что мрак тебя настиг в лесу и из виду сокрыл дорогу. Теперь душистый, взяв елей, без поспешения понемногу в сосуд очищенный налей. Подняв перед собой лампаду, ее лучиной засвети, смотри под ноги, чтоб не падать, уснув нечаянно в пути. Храни спасительное масло вплоть до явления жениха. Трезвись душой, да не напрасно пойдешь в ночи его искать. Верь, дева, не всевластен сумрак, когда светильнику лучи сияют. Впредь же будь разумна, молись прилежнее в ночи. Да, действительно, не только горожане, но и иноки очень часто ведут себя неразумно, забывая о собственном призвании, о своей первой любви. А хорошо ведь предупреждает нас апокалипсис. Впрочем, то имею против тебя, что ты забыла первую любовь свою ко Христу. Если не покаешься, внезапно приду и сдвину светильник с места твоего. И часто бывает, что облаченные в черные ризы, черницы, вот эти самые разумные девицы, сбиваются с пути, как мы только что с вами описывали, и напоминают, не приведи Бог, обгорелые головешки. По слову преподобного Серафима, если уж черницы обгорелые головешки, то какие раскрашенные галки ходят, тряся хвостами и обрезанными крылами по городским улицам. Вот почему важно очистить светильник, то есть вспомнить о своем предназначении, о Божьем замысле о нас, вспомнить, для чего тебе дано глубокое сердце, для чего ты почтена образом Божьим, вспомнить, что ты дух в первую очередь, а не телесный сосуд. И вспомнить необходимо, что дар Святого Духа тебе уже преподан в таинстве крещения. И это злато или серебро дано тебе, дабы куп людей эти, то есть умножать эти таланты. А господин уже вышел, чтобы, придя, взять свою слихую, то есть увидеть, как ты умножил этот дар, как Божья благодать воздействовала в тебе при твоем согласии, желании, посвящении себя Господу Богу. Поэтому трезвись, душа, буди бдя, это из Апокалипсиса, бди. Вспомни первую любовь твою, как возгорелась ты любовью к небесному жениху, когда все тебе было по плечу, и само житейское море по колено. То, что представляется ныне неудобоносимым и тяжелым, тогда было легким и исполнимым. Все было в радости, не в тягость. Вспомни первую любовь твою. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Возжги лампаду сердечную. Трудись. Призывай Христово имя в ночи земного бытия. Изъявляй, исповедуй свою любовь к жениху своего сердца. Не кряхти, не жалуйся. Не говори слишком много, провела я времени в блужданиях, в скитаниях, набралась порока, гороха. Но припади, как блаженная Таисия или святая Пелагия, отрешившаяся от греха, городские блудницы, и уцеломудрися, став в мгновение ока избранной невесты Христовой. Речь идет вовсе не только о плотских грехах, которые держат на привязи рассудочную часть многих, но вообще о скитаниях по мирским закоулкам, привязанности к этому вещественному миру. Итак, занятие инока в том-то и заключается, чтобы сокрыть имя Христово, как жемчужину в ларце души своей, и непрестанно возвращать это внимание к Иисусу, считая потерянным каждый час, когда ты произвольно погружаешься в забвение, и, соответственно, вновь становишься цыпленком табака, придавленным сверху еще каким-то гнетом, а не пеночкой-весничкой, малиновкой, зарянкой, воспевающей Господу Богу радостную песню. Ну, давайте с вами посмотрим, дорогие друзья, на ваши богомудрые вопрошения, не тешу себя надеждой, что я могу даже понять смысл этих вопросов, настолько сейчас народ стал грамотный, книгачи и книгочтицы, городские царь-девицы сегодня читают отцов больше, чем архимандриты, игумены горы Синайской, поэтому зачастую, начав читать ваш вопрос на Великой Китайской стене, Great Chinese Wall, я уже перестаю понимать к середине вашего вопроса самую соль недоумения, а завершая чтение просто расписывают своей некомпетентности. Это не рисовка, а действительно то ли доказательство, что меня вопрошают семи пядей во лбу, вундеркинды и вундеркинки, либо что мысли ваши настолько витиеваты и выспренны, что, может быть, вы сами даже не понимаете, о чем меня спрашиваете. Преподобный Максим Исповедник толкует известное место из послания к римлянам, где апостол Павел говорит, что он сам желал бы быть отлученным от Христа, лишь бы спасен был народ, родной ему по плоти, израильтяне. И говорит апостол в толковании Максима Исповедника, что он, Павел, готов был быть преданным в руки темной силы, подвергнуться бичеванию, нести какие-то наказания, занять их место, которые по справедливости заслужили за свое неверие в Бога во плоти иудеи, только бы они были спасены. Блаженный Феофилакт, насколько мне помнится, говорит, что апостол не мыслит себя вне Христа. И говоря, что он желал бы быть отлученным от Христа, он говорит о том, что он считает себя недостойным милости Божьей, благ, радости, удовольствий, духовных восторгов, которые приносят божественная благодать. Со Христом расстаться он, конечно, не готов. А вот райское блаженство, те благодатные утешения, которые поддерживали апостола в лютых гонениях, он готов от них отказаться ради иудеев. Здесь Максим Исповедник дополняет блаженного Феофилакта и говорит, что я готов еще более быть битым. Напомню, что апостолы два раза били палками, растянув, бичевали, камнями побивали. Вот он готов больше претерпеть страдания, лишь бы Израиль, фанатично озлобленный на юную прекрасную христианскую церковь, таки припал к ней в раскаянии. Нужно сказать, что эта молитва о спасении Израиля была принята Господом Богом. Да и сам апостол Павел говорил, что он молится за Израиль к спасению Израиля. Но только исполнение этой молитвы будет явлено тысячелетия спустя, когда в преддверии возвращения из небесного хранилища на землю Илии пророка Еноха остаток Израиля обратится ко Христу. И таким образом весь Новый Израиль, то есть вся церковь, состоящая из вчерашних иудеев и язычников, спасется божественной благодатью. Но, безусловно, молитва апостола Павла за иудеев действенна и ныне, потому что не перестают сыны Израиля, взросшенные в неверии, в противлении Христу, частным образом возвращаться в лоно Матери Церкви и таким образом становиться истинными сынами и дочерями Авраама, Исаака, Иакова. Об этом знает каждый священник, совершающий таинство крещения. Впрочем, вопрос. Апостол Павел подражает самому Господу Иисусу Христу, который предал себя и сделался за нас клятвой, по выражению самого Павла. Не так ли молится душа доброго инока об искуплении погибающих в миру сестер и братьев? Не всякого инока, а доброго, то есть достигшего совершенства, как молился Паисий Великий за своего ученика, монаха, отрекшегося от Господа, впавшего в плотской грех с иудеянкою,
со слезами он молился об иноке, который забыл о своих обетах. И Христос Спаситель явился своему ученику Паисию, говоря: «Паисий, а что ты молишься за него? Он же отрекся от меня». «Господи, сказал Паисий Христу воскресшему, душа моя любит и жалеет его». И услышал в ответ слова Господа: «О Паисий, ты мне уподобился». В этом отношении, конечно, совершенный, как старец Силуан Афонский, действительно сердцем или, скажем, духом объемлют все поколения, и прошедшие, ушедшие и даже грядущие молятся о всем человечестве, как о об одном человеке. Но к этому стремится и всякая человеческая душа, если она смиряется пред Богом и отдает себя в послушание Господу Богу Духу Святому, который приповедует о святых, то есть молится в душах, ставших местом его присутствия, неизреченными воздыханиями по апостолу Павлу, ходатайствуя о каждом человеке, как признавался старец Паисий, со скорбью о современном человеке, погибающих в миру. Ну, вы знаете, сестры и братья не погибают, если они находятся в лоне православной церкви, хотя бы жили в миру. В миру, да не по-мирски. В миру, но не угождая страстям, не ходя на поводу у помыслов, не подчиняясь князю тьмы, господствующему в воздухе. Каждый христианин по Макарию Великому должен свергнуть с себя бремя страстей, это темный облако темное страстей, и выйти к свету Божьему через трезвение, через внимание, устремленное к собственному духу в сочетании с призыванием Христова имени. Кто к этому не стремится, тот ходит в печали и вздыхает под бременем ежедневных согрешений, вольных и невольных. Кто полюбил имя Христова и держится за него, как, не как за соломинку, как за золотую пряжу, сотканную Пречистой Богородицы, тот видит свет в конце туннеля и помогает другим схватиться за эту ниточку спасения. Соловецкий монастырь слыл суровым местом. Пушкин приравнивает его к какой-то крепости, пиша Жуковскому: «Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем от возведенного на него ложного обвинения в ссыльный период Михайловском». Петр I сослал по ложному обвинению в Соловецкий монастырь своего духовника, священника Иоанна, за то, что тот отказался раскрыть тайну исповеди политического преступника. И этот батюшка в монастыре зашел на высоту святости, став преподобным Иовом Анзерским. Очень интересная информация. Можем ли сказать мы, что с Соловками все в точности наоборот состоит? Соловки с их суровостью – это место света. А мирская жизнь с ее мнимыми утешениями развлечений – темнота и духовная тюрьма. Или мы просто это не совсем понимаем? Ну, если бы совсем не понимали, то и не писали бы об этом. А те, кто хотя бы на 3 дня, как я, попадали в Соловки, если они могут не согласиться с вашими признаниями. Там столько духовного света, что не хочется покидать это место по причине божественной благодати, освещающей каждый камень, каждое строение, каждую тропочку этих островов. А вот и наша баба Люда. «С праздником собора Соловецких святых! Итак, вот духовник Петра Великого оказался непреклонен, тайну исповеди сохранил. Поступил он по совести. А чем живет душа инока, предавшего, к примеру, своего духовного чада, издав его исповедь другому третьему лицу? Ну, очевидно, речь идет не об иноке, а о пастыре. Пастырь может быть иноком, а может быть и лицом из разряда белого духовенства. Ведь такому иеромонаху нельзя уже даже служить литургию. За такое лишают сана. Простит ли Господь его за такое преступление? Но если он покаялся, то, конечно, простит. А бывает, что заболтнешь что-то не со зла, а просто по невнимательности, совесть напомнит, покаяться носитель священного сана, простит его Бог. Лишают сана за определенные канонические преступления, но это уже прерогатива епископа. А любой грех, в котором кается христианин, может быть прощен, а относительно высокого служения это уже будет рассуждать церковная власть в соответствии с каноническими определениями. Расскажите, пожалуйста, о выражении, что инок прежде должен вырыть себе могилу. Прежде чего должен вырыть могилу? По-моему, как-то не завершили бы выражение это последующими словами. Что это за могила? Страха смертного, неосуждения? Что это за мера для иночествующих, для мирских людей? Вы знаете, может быть, дело проще выходит. Не можете угодить Богу и мамоне, не можете угодить двум господам одновременно. Внимание человека так устроено, что оно устремлено лишь на один предмет – и каждый из нас, не только иночествующие, выбирает себе господина. Либо это воскресший Христос, либо это мир, открывающийся вашему взору. И речь идет не о совокупности Божьего творения, а о каких-то запретных плодах, которые, покачиваясь на древе, красными бочками, притягивает, словно магнит, ваше внимание к себе. Соответственно, все мы, даже крещенные люди, если копнуть глубоко, а лучше вопросить собственную совесть, имеем каждый своего господина. И наша задача, возлюбив Господа, отряхнуть прах пристрастий сандалий ног своих и нераздельную любовью устремиться ко Христу, оплакав свои предательства, пристрастия, оплакав свое двоедушие и под видом христианства, обслуживая ранее какие-то свои пристрастия. Вырыть себе могилу – не очень уютное выражение, но, очевидно, здесь речь идет о сравнении себя с мертвецом, который решительно уже не интересуется ничем, ни патефонами, ни журналами, ни передачами телевизионными, ни новостями, а лежит он там в земле сырой, ну, речь идет о мирском таком выражении мертвец, то есть телесные останки, и ноль внимания ко всему, что только не совершается на этой грешной земле. По существу, каждый христианин должен носить в себе мертвенность Господа Иисуса Христа, то есть умереть для греха и ожить для Бога. И божественная благодать, нам дарованная, помогает нам оравнодушиться к всему вещественному, и божественная же благодать возгревает нас огонь ревности и любви к Спасителю, вдохновляя, освежая, очищая, омолаживая христианина, делая его счастливым, блаженным человеком, если он действительно всей душой, всей крепостью своей, всем разумением пытается возлюбить Господа. Таким образом, будемте, друзья, в этом благочестивом смысле рыть себе могилу, а прекратим ее рыть себе вилкой и ложкой, говоря, что человек, который не разделяет белки, жиры и углеводы, а хавает все так вот вместе, он вилкой и ложкой тоже роет себе могилу, но в совсем другом смысле. То есть заживо погребает себя, делая душу нечувствительной к духовным благам. Как вы считаете, одинакова ли обстановка в монастырях у нас и за границей, например, в Греции, во Франции? Я вообще не был в Греции в монастырях, только так, как турист, паломник. Во Франции тоже по чуть-чуть, поэтому не считаю себя вправе делать каких-то умозаключений. В наших монастырях традиция несколько жесткая в обращении с подвязающимися. Аналогична ли традиция в монастырях по всему миру, или все же традиции могут отличаться? Не традиция, а люди отличаются. Например, если бы вы были игуменей в женской обители, очевидно, что это была бы просто райская какая-то лужайка, какая-то была бы песочница, в которой монахини, как малые детки, двухлетние, трехлетние, в панамках, в платьицах, сидели бы с формочках, а вы бы говорили: «Цып-цып-цып, мои цыплята, цып-цып-цып, мои ребята, как хорошо, коль красно, еже жить и сесть там вкупе». Потому что вы интеллигентный человек дворянского происхождения, с ваших уст не сходит улыбка. Вы строги к себе, но снисходительны к окружающим, а главное, что подобно Христу вы льна курящегося не угошаете, трости прилобленные не ломите. И я бы хотел, чтобы каждый из нас был носителем Христовых добродетелей. Вот примерно так я бы выразил свое желание. Если хочешь, будь соцветием, и раскрывши лепестки ночью при лампадном свете, сердце к Богу обрати, дышит пусть оно смирением в запредельной глубине. Аромат таков сирень по пленительной весне. Он июньскими ночами в палисадниках стоит, отгоняя все печали от прохожих. Сердце бдит и часов не замечает, собеседуя с отцом. Так тычинки источают запах легкий, словно сон. Не печалься, ведь словами никого не убедить. Слов послушают едва ли, что нам ближних бередить. Тайно изливай моления без свидетелей в ночи. А как выскользнешь из кельи, мой совет тебе – молчи. Будь соцветием тонким, нежным, милосердием дыши. И молись, молись прилежно, сохраняя мир души. Вот вам и традиция, вот вам и традиция. Будешь такой кашкой, ромашкой, вот и будет вокруг традиция, что бабочки, стрекозы, пчелки летают, жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. А вы только как матка сидите в этом улье, да помогаете им разгружать нектар, собранный с божьих соцветий, и накапливаете этот мед в баночках, потом баночки в монастырском ларьке продаете с надписью «Мед целебный, освященный, 1500 баночку 100 грамм. Приезжают горожане, говорят, а почему так дорого? А потому что монашескими ручками мед этот собран, пчелки монашек жалили, не жалели, а монашки этот мед запечатали, да над ним молились, нашептали, чтобы всякий, кто медку этого попробует, оставался вечно молодым, здоровым, красивым. Вот так в монастыре будет ваш добро наживать и помогать людям спасаться. Что-то я заговорился, по-моему, правда? Что ставится во главу угла? Смирить любыми средствами? Ну, я не знаю. Я в пыточной камере не работал, не являясь заплечных дел мастером. Видимо, вы как-то больше знакомы с этой темой. Или оставить личность в духе радостным, развивая талант. Вот второе как-то симпатичнее. В чем разница в взглядах на спасение в разных традициях, если она есть? Вам виднее, я человек маленький, и уже вам свое исповедание веры только что прочитал про соцветие. Следующий вопрос. В фильме о преподобном Паисии Святогорце на примере младшей сестры показана закономерная история. Вдохновившись примером брата, сестра отца Паисия, что она делала? Сознательно не искала брака. То есть, говоря по-современному, женихам говорила «нет». Потом же, глядя на его подвиги в монашестве, понимая, что ей не по силам такой аскетизм, в монастырь все-таки не ушла. А потом немножко унывала, нуждаясь в поддержке, ей было одиноко. Не от того, что она таки желала замужества, а вообще. А отец Паисий ее эту поддержку особо не оказывал, но он там далеко на фоне трудился в покаянных подвигах. Не оказывал в том числе, потому что боялся привязанности к родителям. Как бы вы это прокомментировали? Тяжелое дело комментировать. Правда, я же не был рядом с молодым будущим великим старцем, отцом Паисием, который боялся оживить в себе привязанности к сродникам, и поэтому писал очень короткие письма своей сестре. «Молись, Кирий Лейсон, Кирий Лейсон, Кирий Лейсон, Иесу Христу, лейсон ме, лейсон ме, эв Харисто, эв Логите». Вот. Она получала от него эти письма, вроде как утешительно, но ей не хватало этого. Можно говорить, что рядом Христос, а душа все равно вянет. Но знаете, когда рядом Христос, то вокруг все расцветает. И Христос сам есть цвет благоуханный. А Господь не просто рядом. Рядом у вас может быть Алиса какая-нибудь. Алиса Шопена Ноктюрн. Вот она рядом. А Христос объемлет нас. Он с нами в нераздельном и неслиянном единстве. Христос – это, собственно, корень нашего бытия. Христос – наше все. Он Бог живый и действующий. Он есть свет человеческой души, он вдыхает в нас свою любовь. Поэтому какая душа вянет, если она в объятиях Христова? Дурында! Она и вянет. Потому что ищет богатого и старого еврея с его капиталами, чтобы, когда тот помрет, уехать на Онтарио и жить там рядом с Ниагарским водопадом. А если душа верит и любит Христа, то она просто блаженна, как Матронушка. Посмотрите на фотографию Матронушки. Она сидит в позе лотоса, ну, я условно говорю, на своем топчанчике и светится. Светится, потому что Христос греет и просвещает. Так что мне не нравится ваше слово «вянет». Не нравится, не нравится. Тем паче уже в наше время в миру все так построено, что думаешь только о земных обязанностях, перегружен этими думами. Мозг судорожно работает, теряет способность молиться. Надо что-то такое придумать, как говорил отец Кирилл Павлов, умудряйся. Умудряйся, у тебя не больше обязанностей, чем у завхоза Троицы Сергиевой Лавры. Или у какого-то епископа, который обязан управлять своей митрополией. Самое главное, чтобы ум твой принял имя Иисусова. Так говорит об этом архиепископ Антоний Михайловский. И когда ум твой, соскучившись по Господу, его рассеживительной благодати, превратится в младенца, безотрывно припадающего к материнской груди церкви, и ты, будучи разносчиком еды в каком-то ресторане мексиканском или на компьютере, набирая какие-то опции для китайских производителей, автолюбителей, или в регистратуре работая, в медицинском учреждении, ты будешь только дышать «Иисус, Иисус, помилуй меня», то Господь, орошая недра твоего духа божественной благодати, делает тебя спокойной, мирной, легкой, светлой, и паче чаяния исполнит то, что Он обещал. А что Господь обещал? Все приложится вам, если вы заточите внимание на Царствие Небесное, которое внутри вас есть, и будете искать правды Его. А правда Царства Небесного – это оправдание Христом кающейся души, которая, как блудный сын, к милосердным коленям Отца, припав, только дышит: «Иисусе, помилуй меня, Иисусе, помилуй меня». Все волосы главы вашей и за чтение суть. И вы знаете, я недавно был в подмосковном маленьком городишке, в домовом храме, городок Карабаново называется, и там действительно исполнение вот этой заповеди, все, даже волосы головы вашей будут подсчитаны, потому что в этом храме в честь Паисия святого, о котором вы задаете мне вопрос про его сестру, что там с его сестрой, совершенно не ясно. Фильму вообще верить нельзя. Ну как можно фильмам верить, образом художественным, как бы они ни держались текста жизнеописания, что они знают о душе этой греческой сестрицы отца Паисия? Наверняка закончит свою жизнь в Исихиастерии, которую он там основал, Ормили, и была утешена божественной благодатью, как были утешены божественной благодатью родители преподобного Алексея, человека Божия. Говорим о том, что возлюбить Иисуса Христа может и должен, и по силам всякому крещенному человеку, потому что Христос внутри нас, а не рядом с нами. И святитель Григорий Фессалоникий знал, когда он говорил: все христиане от мала до велика, и бельцы, и чернецы, имеют и внутреннюю потребность, и обязанность, и долг всегда призывать Господа Иисуса, который дороже им, чем свет и воздух, и хлеб насущный. Так что мозг работает, мы устремляемся духом к Иисусу, а Божья благодать будет управлять всеми жанрами вашей деятельности, не помимо вас, а вместе с вами. И все у вас будет получаться. Теряет способность душа молиться, а пусть не теряет, потому что вы теряете способность дышать или нет? Давайте я вам зажму вот ноздри и рот, скажу: душечка, дыши глубже и свободнее. Вы теряете способность кушать? два раза в день, а то и три. Ну, если ротавирус схватит, то теряете. Слава Богу, это бывает редко. Поэтому, коль скоро вы не теряете способность физических отправлений, я умолчу о других каких-то сторонах вашей жизнедеятельности. А уж молитва, то, что относится к нашему произволению, пусть лампадка эта горит в глубинах вашего сердца. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Не верю, что есть такие обстоятельства, когда человек действительно имеет объективные препятствия соединиться со Христом. Не просто такого быть не может. Просто такого быть не может. А что вам? А я что вам дышать запрещаю? Или в небо смотреть на луну? Где ваш юмор? Уже и не чаю его слышать. Я вас не пойму. О чем это, вот не понимаю. Нет, я просто, наверное, старею. Да и ряса промокла от слез, не моих. Но ветра суховеи и страстей беспощадный мороз остудили и изранили душу. Не взлететь мне на крыльях любви, улыбаться по-детски я трушу, если вдруг окажусь визави. А вы помните смеха минуты беззаботного всплески острот? Вы являлись, как свежее утро, раздавая свое серебро в раз глубоких, крылатых, летучих. Неужели все это ушло? Солнце скрылось навеки за тучей, и земли не коснется тепло. И я не знаю, увы, что ответить. Струны порваны лиры моей. Солнце, верю, по-прежнему светит, но как выйти из царства теней? Впрочем, скоро зажжется лампада, отойдет морок сумрачных дум. Всем пройти искушение надо, пусть утихнет песчаный Самум. Так скорее, отец, возвращайтесь к светлым мыслям надежды одной мы живем. Поскорее приезжайте, встретим русскую снежной зимой и усадим напротив камина. Нужно вслушаться вам в громкий треск, погруженный в огонь древесины, чтобы юмор вас тотчас воскрес. Даже не знаю, зачем я вам прочитал. Давайте посмотрим, надо уже скоро завершать нам. Читала, что монахи – это оранжерейные цветы. Даже могу сказать, где этого читали у епископа Игнатия Брянчанинова, который сравнивает мирян с полевыми цветами, а иноков с оранжерейными. Им даны наилучшие условия для духовного роста. Условия бывают разные. Я вот знал одного молодого иеромонаха, за которым с ножом гнался какой-то уже в годах тоже священнослужитель из того же монастыря, с ножом гнался. Что-то он то ли ему позавидовал, то ли какая-то нелегкая доела, может, под градусом был. И иеромонах, он был келейником у игумена. Реальная история, не скажу, какой обители, но это было давно, наверное, в 70-х годах прошлого столетия. И тот уже его загнал куда-то на кухню монастырскую, и этот молодой, даровитый, благодатный инок упал на колени, так вот раскрыл пред ним руки и говорит: «Отец, прости, чем искусил тебя». И нож у этого священнослужителя выпал из рук, потому что вот тот обезоруживал: «Отец мой, прости меня», он находился в аффективном состоянии. Поэтому наилучшие условия для духовного роста, брат мой, такие бывают, что ни в сказке сказать, ни пером описать. При этом в монастырь обычно идут сильнейшие, не знаю, будущий митрополит Филарет Московский говорил, кто по долгом размышлении Я принял решение, как слабейший, пойти в монастырь, потому что сильнейший женится. Сильнейшим, посмотрите американский фильм по Шекспиру «Укрощение троптивой». Вот это был сильнейший человек, который нашел себе ум и разум, эту бабенку, совершенно неукротимую, привести в чувство и сделать ангелом. А посмотрите фильм «Пигмалион» Бернарда Шоу, где он эту цветочницу, дикую, хабалистую, провинциальную дамочку, сделал вот такой леди. Вот сильнейший. Сильнейший-то я жена на директоре школы, понимаете? А слабейший вольному воле идут в монастырь, потому что на всем готовом. ЖКХ, они говорят, а что такое ЖКХ? Это что, желудочно-кишечный тракт? Понимаете, у них они вообще живут вне реалий современного общества. А что такое МФЦ? Милосердие, вот, Ф, уже не знаю, как это расшифровать. Они вообще, вот, знаете, с неба свалились, на Луне живут монахи. Им все приносит обувь какую-то ортопедическую. Импланты вставляют бесплатно за счет монастыря. Если бы я вам рассказал, какие у них социальные удобства, сейчас туалеты, да, с подогревом. Все бы в монахи ушли, если бы я рассказал, какие сейчас удобства в монастыре. Бояться ни голода, ни холода не нужно. Но от мирянина в духовном плане требуется тоже от монаха, ничего от него не требуется. Мирянин пусть будет не зол, чтобы женщина не была стервой, а мужчина, чтобы не был хряком и спасется. Получается, что нам труднее, кому нам труднее? Мы с вами шаболовцы, это вообще нация блаженная. Наш храм опоздать невозможно. А расти надо в ту же сторону. Главное, разрыхляй и поливай. Бог возвращает, Бог взращивает. Ты, главное, брат, не злись ни на кого. Ложись спать, всех простив. Солнце да не зайдет во гневе твоем. Утром встаешь, мамочку целуешь, песику даешь китикет и пошел себе. Читал, что если у тебя хоть когда-то было желание стать монахом, это призвание, надо ему следовать. А в другом месте читала, если хочешь в монастырь, но есть хоть малое сомнение, идти не надо. Какую из версий вы бы предпочли? Я бы сказал, что неважно, в монастыре ты или в малокабаритной квартире в Москве живешь, пусть горит твоя сердечная лампада, твоя сердечная лампада пусть горит, негасимая лампада любви, пусть она горит, горит, горит. Будьте ниточкой из шелка, а по выбору из льна. Этой нитью втихомолку, без единого узла, в сердце вышите молитву Иисусову. И пусть все слова, как маргариты, в сердце перейдут из уст, как живое имя дышит, очищая темный ум от мечтаний, мыслей лишних, словно ржавчину со струн. И тогда любовь, что свыше, сердце тихо снизойдет, Божий перст в душе напишет, здесь смирение живет. Какие качества души привели преподобного Сергия к святости, обретению Божьей благодати? Послушание родителям, смирение пред Богом и внутренняя жажда молитвенного дыхания. Это Диана из Дивеева. По вашим впечатлениям, помогает ли суровый климат Соловков настроиться на молитву? Особенно помогают комарики. Выходите топ-лес, где-то в уединении. Вот, позвольте комарикам чуть-чуть избавить вас от избытков кровушки, и вы превращаете просто в столб молитвы. Но это шутка. Что у нас в завершение? В завершение. Соборная молитва за рабу Божию Анну, 38. Температура, а лекарств нельзя из-за аллергии принимать. Помолимся, дорогие, за болящую Анну. Недавно проходил красивый храм недалеко от Тульского метро, храм Тихвинской иконы. Оказался РПСЦ, старобрядческий. Заходить в храм не стало. Можно ли нам заходить в храм, полюбоваться красотой убранства? Конечно, можно. Или стоит воздерживаться от такого любопытства? Ну, почему любопытство? Это наши иконы Никоновского письма. Очень интересно посмотреть. На территории храма ярмарка натурпродуктов. Тоже интересно. Можно ли покупать продукты у старообрядцев? Можно. Можно покупать продукты у старообрядцев. Вот. Они спрашивают, кто еси? Никониянка? Вы скажете, я православная христианка. Они скажут, натурпродукты не для вас, а для поклонниц протопопа Аввакума. Ну, если не будут подвергать такому испытанию, то почему не купить продукты? Если сегодня причащались, то молитвы просто читать к причастию, не просто, а со вниманием, пусть чуть-чуть, но со вниманием и любовью. Благодарим за встречу утром в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Красивая у нас Москва, согласен. И храм со всех точек зрения. Не могу не подтвердить эти слова. Прошу прощения, не точно цитирую святителя Игнатия. В письме одной даме пишет, не с вашим носом грехи обонять. Ну, вы знаете, святитель Игнатий о благородного происхождения, он родственник государя Николая Павловича I. Он был архимандритом, красавец, бархатный лидер, хотя внутренний аскет. Он общался с дамами сверхкорректно, они видели в нем светильника православия, чтобы он сказал то, что я однажды передал, сам, правда, не зная содержания записочки оптинского старца, на помазание пришла одна дама в каракулевой шубе из Думы, я передал ей записочку изречений Амбросия Оптинского, она прочитала, вернулась, говорит, отец Артемий, это как? Я говорю, не понял вас. Вы что мне передали? Я говорю, записочку Амбросия Оптинского. А что там написано? Вы читали? Я говорю, нет. А вот почитайте. Объястливые уста в свиное рыло. Да я вас гною. Да я вас на соловки. Да я добьюсь у патриарха, вас разжалуют, без пенсии останетесь. Мама дорогая, я побледнел, покраснел, говорю, вы знаете, это же ко мне все относится, это недоразумение. Я беру свою записочку, нет, она мне послужит вещдоком, вещественным доказательством. Завтра вас вызовут в патриархию. Я говорю, простите, пожалуйста, голова моя, пощадите мою матушку, она директор школы. И директор школы полетит с места своего, раз такой тупой муженек. Мама дорогая, едва-едва умолил ее. Так чтобы святитель Игнатий сказал, не с вашим носом грехи обонять, что-то мне это странно. О здравии Папы Михаила помолимся и давайте, дорогие друзья, завершать наши студии, потому что хорошенького понемножку. Я благодарю вас за внимание, надеюсь, что особо народ не обиделся сегодня, хотя без этого не обходится ни одной конференции. Потом я получаю даже письма. Никогда больше я в вашу Zoom-конференцию ни ногой не ступлю. Оставайтесь здесь одни. Вот. Но я-то знаю, что это просто признание в любви. Поэтому каждый раз пополняется число участников нашей Zoom-конференции. Я шучу, дорогие друзья. Оставайтесь Богу за ваше здоровье. До скорых встреч.